68. В обычных случаях провести очную ставку все равно, что пройтись по слабо натянутому канату. Свидетель мог уже видеть виновного после самого задержания на фото в специальном газетном выпуске или в сети. Фигурантов, стоящих в одном ряду с виновным, может быть мало, они могут быть не так одеты или не так выглядеть. Вопросы могут быть слишком наводящими, и свидетель может легко показаться неуверенным или так или иначе ненадежным. Каждая деталь таит в себе потенциальный риск того, что вся процедура будет объявлена недействительной. В обычных случаях. Но именно эта очная ставка не походила ни на какие другие и была такой сложной, что Фабиан потерял контроль над ситуацией. Здесь различные свидетели не только видели два совершенно разных обличия задержанного, который всеми возможными способами менял свою внешность. Они к тому же делали это, искренне веря, что он тот, за кого себя выдает. Никто из них не видел его таким, какой он есть, лысым, без парика и специально подобранной одежды. Таким, каким он выглядел, держа в руках табличку с пятым номером. К сожалению, начало прошло не слишком гладко. Риэлтор Юхан Хольнгрен никуда не спешил и внимательно рассмотрел каждого стоящего в ряд. Он даже указал на задержанного, но был настолько неуверен, что в конце концов передумал и сказал, что не знает. Банковский менеджер Рикард Янсен вел себя прямо противоположно и зашел так далеко, что стал утверждать, что виновного здесь нет и что схватили не того человека. С Диной Ди все было по-другому. Она не только давно знала Криса Дауна. Ей к тому же удалось увидеть преступника по фейстайму, застать его врасплох и сразу же понять, что что-то не так.
«Привет, чувак!» — воскликнула она по-английски и подняла ладонь в знак приветствия.
Фабиан изо всех сил постарался ровно приложить свою ладонь к ее, но немного промахнулся.
«Ну ладно», — сказала по-английски Ди и покачала головой. «Надеюсь, у вас лучше получается хватать негодяев, чем вот так здороваться».
«Тут вы можете не волноваться, его уже схватили», — сказал Фабиан и помог ей пройти контроль безопасности СИЗО. «Теперь ты позаботишься о том, чтобы нам не пришлось его выпустить».
«Для вашего сведения, Дина Ди не знает покоя. Gotta stay on the top, so you don't drop».
«Добрался до вершины, стой, не падай», — английский.
«Это хорошо», — сказал Фабиан и повел ее по коридору в комнату, где проводилась очная ставка. «Как хорошо вы его успели рассмотреть. Вы что-то говорили о том, что изображение было паршивым».
«Послушайте, я знаю, что видела. Во всяком случае, это был не мой Крис, понятно?»
Он открыл дверь в ту часть комнаты для свидетелей, которая была отделена экраном и где ждали Стина Хёксель и Товессон.
«Привет, меня зовут Астрид Товессон. Я руковожу криминальным отделом полиции Хельсингборга. На очной ставке также присутствует главный прокурор Стина Хёксель».
Дина посмотрела на протянутую руку Товессон, словно могла чем-то заразиться.
«Лучше я буду говорить вам с тем, ладно?»
«Ну, конечно, ничего страшного». Товессон убрала руку. «Может быть, сначала выпьете кофе?»
«Это вам, может, нечего делать, а у меня полно дел и очень мало времени. К тому же кофе — это яд, так зачем мне его пить?»
«Окей», — сказала Товессон.
«Тогда начнем».
Она коротко кивнула Фабиану и встала рядом с Хёксель. «Пожалуйста, садитесь». Фабиан взял средний из трех стульев, стоявших перед темным широким окном. Ди молча кивнула и села. «Может быть, чуть-чуть опустить стул, чтобы вы были на уровне окна?» Фабиан немного опустил стул. «Вам удобно? Все в порядке?»
«У меня что, во рту соска?»
Ди показала на свой рот, и он покачал головой.
«Хорошо. Тогда кончайте это баловство и запускайте их, пока опять не наступил ледниковый период».
«Окей», — сказал Фабиан, который был вынужден признаться самому себе, что девушка ему симпатична. С ней было непросто, но она не даст сесть себе на голову и, похоже, знает, чего хочет. Что, вероятно, и требуется, чтобы получить шанс добиться успеха со своей музыкой. «Сейчас произойдет вот что», — сказал он и сел рядом с ней. «По моему сигналу в комнату запустят 9 человек. Они вас не могут ни видеть, ни слышать.
Каждый будет держать табличку с номером, и вам надо только назвать номер. Если вы почувствуете неуверенность или захотите, чтобы кто-то сделал шаг вперед, только скажите. Важно не торопиться. Ясно?
Да, ясно.
Мы готовы, они могут входить, сказал Фабиан в микрофон. В комнате по другую сторону окна зажегся свет. В самом дальнем левом углу открылась дверь, и вошла группа мужчин, все стройные и худощавые, от 30 до 40 лет. Но на этом сходство между ними заканчивалось. Один был блондин, другой темноволосый, а третий подстрижен под ноль, но с бородой. Одежда тоже была самой разной, от джинсов и тренировочных штанов до костюмов и галстуков. Подозреваемый держал табличку с цифрой 5 и выглядел таким же спокойным, что и на двух предыдущих очных ставках. Словно совершенно не волновался, что его могут опознать. Но он не знал, кто сидит по другую сторону зеркального стекла и изучает его. Насколько Фабиан мог судить, Дина подошла к делу основательно и спокойно и методично рассматривала каждого. Может быть, поэтому он сначала решил, что ослышался.
«Третий».
Потом он подумал, что она оговорилась.
«Вы уверены?»
— спросил Фабиан, пытаясь скрыть разочарование.
«Абсолютно. Это он, номер 3».
«Хорошо. Очень хорошо», — сказал Фабиан и стал думать, что делать дальше.
Третий номер вообще не был похож на подозреваемого. Зато он единственный, кроме подозреваемого, был с бритой головой.
«Я знаю, что у вас дела, но важно, чтобы вы не спешили и не испытывали стресса».
«А что, разве я ошиблась?»
«Нет-нет, вовсе нет. Я просто хочу удостовериться, что вы не сомневаетесь. Если сомневаетесь, важно сказать это. Или если хотите, чтобы кто-то сделал шаг вперед.
«Вы это уже говорили», — перебила его Ди. «Это он. Я без всяких проблем выступлю свидетелем на суде и укажу на этого подонка».
Она подняла растопыренную пятерню, и хотя сейчас ему было совсем не до этого, он точно приложил свою ладонь к ее. С Жанеттой Даун все было по-другому. Помимо того, что она была прямой противоположностью Ди, она так горевала, что было невозможно не сострадать ей. Она была хрупкая, как крыло бабочки. И в этом не было ничего удивительного. Всего лишь несколько часов назад Жанетта сидела на цепи в подвале со своими двумя сыновьями, в полной уверенности, что они никогда оттуда не выберутся. Тувисон уже встречалась с ней в больнице, и если не произойдет ничего непредвиденного, теперь ее очередь руководить процедурой. А Фабиан будет держаться на заднем плане с Хёксель.
«Вы должны знать, мы очень благодарны вам за то, что вы нашли в себе силы прийти сюда и участвовать в эксперименте».
Тувисон взяла Жанетту за руку.
«Если это поможет вам вынести обвинительный приговор виновному»,
сказала Жанетта так тихо, будто прошипела.
«Мы на это надеемся. Пожалуйста, садитесь. Хотите кофе?»
Жанетта кивнула и села на стул перед темным окном. Но, попытавшись поднять дымящуюся чашку с кофе, так разнервничалась, что у нее задрожали руки, и ей пришлось поставить чашку на место.
«Если от этого зависит все, это слишком тонкая нить», — подумал Фабиан, который был уверен, что сидевшая рядом с ним Хёксель пытается найти альтернативные решения.
Если суд решит, что свидетель не полностью владел своими чувствами, показания жены Дауна также не примут во внимание, как показания Лизбет Пальмы.
«Вы в порядке?»
Тувисон села рядом с Жанеттой и положила свою ладонь на ее. Женщина кивнула, но не смогла сдержать слез.
«Послушайте, я понимаю, что вы нервничаете, поскольку боитесь не узнать его. Но вы не должны это делать. Мир от этого не рухнет. Тогда все решится каким-то другим образом, окей?» «Он сможет меня увидеть?» «Нет, он не сможет ни увидеть, ни услышать вас. Он даже не знает, что вы здесь сидите».
«Точно?»
«Жанетта, он увидит только зеркальное стекло. Пойдем, я вам покажу».
Тувисон нажала на кнопку микрофона.
«Вы можете зажечь свет? Свидетель хочет посмотреть».
В соседней части комнаты зажегся свет, и Тувисон провела туда Жанетту через дверь со звукоизоляцией.
Они войдут вон в ту дверь слева и смогут увидеть только это зеркальное стекло».
Она повернулась и показала на стекло.
«Можете постучать, если хотите».
Жанетта осторожно постучала по стеклу.
«А дверь к нам? Она будет заперта?»
«Естественно. К тому же здесь будет полно охранников, так что беспокоиться не о чем».
Жанетта немного подумала и обвела вокруг глазами, прежде чем вернуться вслед за Тувисон в изолированную часть комнаты для свидетелей.
«Вы чувствуете себя готовой?»
Жанетта кивнула и села на стул.
«Окей, тогда мы готовы»,
— сказала Тувисон в микрофон, и сразу после этого самая дальняя дверь слева открылась, и вошли 9 мужчин, которые выстроились в ряд. Жанетта сидела неподвижно и пристально смотрела прямо перед собой. Никто из них ничего не говорил, и через 5 минут Фабиан стал сомневаться, моргает ли она. Хотя она моргала. Вопрос только, что она еще делает? Еще через 5 минут тревожной тишины Тувисон осторожно кашлянула.
«Жанетта, я понимаю, что это трудно, но вы узнаете кого-то из них? Может быть, вы где-то видели его раньше, но не помните где?»
Жанетта покачала головой, не отводя глаз.
«Окей. Хотите, я попрошу их по одному сделать шаг вперед? Или, может быть, кто-то пусть выйдет из комнаты?»
Жанетта продолжала смотреть, никак не реагируя. Но через какое-то время по ее щекам опять потекли слезы.
«Давайте сделаем перерыв?»
— спросила Тувисон, не получив ответа.
«Что скажете? Наверное, сейчас нам лучше всего закончить и посмотрим, что будет завтра. Договорились?»
«Номер 5»,
— сказала Жанетта таким слабым голосом, что его сразу же поглотила тишина.
«Извините».
«Номер 5»,
— повторила Жанетта теперь более четко.
«Это он, тот, кто держит 5-ку».
«И вы в этом полностью уверены?»
Жанетта кивнула.
«Я узнала его по глазам».
«Каким образом?»
«Они холодные и мертвые. Думаю, до этого я никогда не видела такого холода. Может быть, звучит как клише, но у Криса были теплые глаза. Всегда. Даже когда он сердился».
Жанетта попыталась вытереть слезы, но они все текли и текли. Тувисон протянул ей упаковку носовых платков, но тут подошла Хёксель и нажала на кнопку микрофона.
«Думаю, мы закончили», —